Я рад вас всех снова приветствовать на наших лекциях. И я сразу хочу перейти к тем важным и интересным вопросам, которые мне были заданы. Я очень рад, что мне эти вопросы задаются, потому что те из вас, кто был вчера, знают, что было очень-очень много материала, правда? И все равно не все успели. Поэтому эти вопросы, они как раз хороши. И я начну с первого вопроса. Мы его чуть-чуть разбирали, но явно нам нужно еще кое-что здесь показать. Это текст, записанный в Евангелии от Луки, 23 глава и 43 текст, где Иисус говорит разбойнику: «Истинно говорю тебе, запятая, ныне же будешь со мной в раю». Это очень важно, почему я так прочитал, сейчас вы увидите. Потому что действительно вопрос с запятой здесь играет существенную роль. Я специально поработал с интернетом вчера для того, чтобы вам кое-что продемонстрировать. Я сейчас вам покажу, как выглядит оригинальный текст Нового Завета, с которого мы сегодня читаем и переводим Священное Писание. Сейчас у нас сработает система. Вы видите, это, кстати, это доступно, тут ничего такого нет засекреченного, это на интернете, вот эти сканированные фотографии есть. Это Синайский кодекс, один из древнейших манускриптов Библии, дошедший до нас. Он был найден немецким ученым Тиссендорфом в монастыре Санта-Катарина. И вот здесь я вам подчеркну красным вот это выражение: «Говорю тебе, ныне будешь со мною в раю». Что вы видите здесь? Во-первых, посмотрите, легко ли здесь разделить слова? Смотрите внимательно, смотрите, видите, ближе. Вы здесь хоть одну точку или запятую видите? Смотрите, я вам этот текст, вот он, близко. Хоть одна точка с запятой здесь есть? Почему их здесь нет? Потому что их просто в те годы, 2000 лет назад, еще не было ни точек, ни запятой, а отделяли абзацы, а писали, видите как? Как в первом классе наши дети пишут, не разделяя слова. Вот, чтобы это все вы могли увидеть, вот это текст, и где здесь запятая? А там, где ее переводчик захочет поставить. А вы знаете, очень часто, особенно в русском языке, это особенность, да? Казнить нельзя, помиловать, да? Как мы поставим здесь запятую? Вот. Поэтому вчера я объяснял одну очень важную вещь, что Иисус и по сей день не находится в раю. Почему? Давайте посмотрим, что такое рай. Рай – это Эдемский сад, правда? Давайте посмотрим. Это отсюда идет выражение. Это выражение переходит. Рай – это Эдемский сад. Посмотрите, как Эдемский сад описан. И я читаю Бытие, 9 глава. 2 глава, 9 текст. И произрастил, с 8 прочитаю, насадил Господь Бог рай в Едеме, да? На востоке. И поместил там человека, которого создал. И произрастил Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, хорошее для пищи. Посреди рая дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая. Было там и золото, да? Давайте прочитаем, когда у нас в Библии еще раз появляется подобное описание. Откровение, последняя глава. Последняя глава Откровения. Посмотрите. Показал мне чистую реку воды жизни. Была у нас там река в раю? Посреди светлую, как кристалл. Среди улиц его по ту и другую сторону реки дерево жизни. Было дерево жизни? Скажите, пожалуйста, это сегодня у нас последняя глава книги Откровения, где-то это существует? Давайте посмотрим, где это существует. Откровение, 21 глава, у нас все это описание небесного Иерусалима и Едемского сада начинается со слов. «И увидел я новое небо и новую землю». Вот этот рай, он находится на новой земле. Туда Бог вернет дерево жизни. Сегодня мы живем еще на старой земле. И поэтому не может находиться разбойник вместе с Иисусом в раю, который Бог еще не восстановил на этой земле. Поэтому, как надо читать, говорю тебе, ныне, запятая, будешь со мною в раю. Это единственное правильное, логическое чтение текста. Второй вопрос. Мне его буквально задали. И это очень важный вопрос. Что мы вчера говорили о том, что душа не отделяется от тела и не живет вечно. И мне привели два текста. Очень хорошие тексты. Книга Откровения, 6 глава. Откройте ваши Библии. Посмотрите. Знаете, я, наверное, чтобы вы все видели, открою Библию тоже. Чтобы ее всем было видно на экране. Девятый текст. И когда... Так. Сейчас, папа. Маленький, да? сейчас. Это максимум, что я могу. И когда он снял пятую печать, я увидел в раю души убиенных за Слово Божие. Где души находятся? Под жертвенником. Скажите, пожалуйста, под каким жертвенником? Давайте задумаемся. Может ли это быть жертвенник Иерусалимского храма? И Иоанн пишет это тогда, когда храм уже 25 лет разрушен. Какой храм есть? Какой храм никогда не разрушается? Только небесный храм. А что является жертвенником небесного храма? Собратья, где принес Агнец Божий свою жертву? На небе? На земле. Жертвенником небесного храма является земля. Где души находятся? Под землей. И ни в каком раю. А почему они вопиют? Так уже вопиют с момента Авеля. Мы говорили вчера, Левит, 17 глава, 11 текст. Ибо душа есть кровь. А теперь посмотрите, что говорит Бог Каину. Смотрите, когда Каин убивает Авеля, он говорит: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне». Откуда? Из земли. Мы, кстати, сегодня посмотрим, что это значит. Эти души, которые вопиют, мы еще к ним вернемся. Но я хочу, чтобы вы увидели еще один текст. Это очень важный текст. Это книга Откровения, 20 глава и 4 текст. Посмотрите. «И увидел престолы и сидящих на них, которым должно было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю и образу его, и не приняли начертания на чело его и на руку. Они ожили». Значит, до этого, когда Иоанн их увидел, какие они были? Значит, они были мертвые, раз они ожили тогда, когда Иоанн их увидел. А что значит «душа ожила»? Собратья, воскресение! Это воскресение! И самое главное, я не хочу сейчас трогать тысячелетнее царство, но что они дальше делают? Царствуют аж 1000 лет. Я знаю, что очень многие верят, что царство тысячелетнее на земле будет. Но вопрос возникает, что на земле души гулять будут, такие фантомчики, оказывается. Как говорят по-английски, you can't have it both ways. Невозможно усидеть на двух стульях, собратья. Эти души ожили! Они не бегали фантомами. А такие несколько вопросов. Еще много вопросов у нас есть, но я боюсь, что опять мы затянемся. Мне еще задавали про Моисея и про Илью. Но я просто боюсь, что... И это придется мне завтра на этот вопрос отвечать. Я боюсь, что мы иначе не сможем до конца довести нашу тему. Итак, у нас очень важная тема. Судит ли Бог верующих? Это очень важный вопрос, собратья. Потому что даже тогда, когда мы позавчера говорили о том, как Иисус придет, Сын Человеческий, на облаках небесных, и святые ангелы пред Ним, и соберет Он все народы, и поставит Он одних, разделит Он их, как пастырь разделяет кого? Овец от козлов, и поставит овец куда? По правую от других козлов, по левую. Сразу же возникает вопрос. Это суд, да? Но как быть с текстом, где Иоанн говорит, верующий в Него не судится? Вы понимаете, в этом большая сложность. И я вам скажу, на завтра будет тема, очень важная тема, которую очень часто мне эти вопросы задают. Почему Бог допустил так много конфессий? И я скажу вам, это не Бог. Это мы, люди, которые любим выбирать из Библии то, что нам нужно, а то, что нам не нужно, мы это прячем под сукно. И каждый выбирает, привык выбирать то, что ему нужно. И поэтому у нас очень много разного, то есть Библия превратилась у нас в такой рынок, в такую колоду карт, что мы выбираем себе из колоды 6 карт то, что нам на руки хочется иметь, а потом бьемся ими. Там проблема. Бог желает, чтобы мы изучали всю Библию, смотрели на все. Поэтому мы здесь и тратим время. Это требует изучения. С одной стороны, у нас говорит Иоанн, верующий в Него что? Не судится. Но с другой стороны, у нас говорит Петр. Ибо время начаться суду откуда? С Дома Божия. Что такое Дом Божий? Церковь Божья – это верующие. Что делать, собратья? Кто здесь прав? Петр или Иоанн? Для того, чтобы, естественно, вывод может быть только один. Мы не можем воевать один Петров, другой Иоаннов. Значит, прав и тот, и тот. Самое главное понять, в каком случае что. И для этого мы хотим сегодня обратиться к фундаментальным библейским пророчествам, записанным в книге пророка Даниила. В книге Даниила есть 2 пророчества. Мы уже об этих пророчествах несколько раз говорили. Эти пророчества покрывают нам весь ход мировой истории. И сегодня мы будем детально исследовать исторические факты, записанные нам в видении, которое Бог показал Даниилу во времена Валтасара. Это был внук Навуходоносора – очень распутный человек, глупый человек. Он промотал свое наследство и доигрался до того, что в пятой главе нам говорится, устроил он пир, и во время того, как город Вавилон был в осаде, потому что был уверен абсолютно, что Вавилон невозможно никаким образом эти укрепления пробить. Ну, вы знаете многие, что сделал царь персидский Кир. Он поставил свои солдаты, дал им в руки лопаты, и они перекопали реку Ефрат и прошли под воротами. Пока Валтасар был пьяный, они к нему пришли в этот зал. И вот до этого момента случилось, что Даниил видит видение. В первый год царя Валтасара, то есть после смерти Навуходоносора, его сын Набонид, он был очень, как говорится, увлечен всякими жреческими делами, он любил храмы, и он вообще не стал править, он провел всю свою жизнь, будучи жрецом в храме, а его сын Валтасар был регентом, и вот об этом идет речь. Даниил видел сон, пророческие видения головы своей на ложе своем, и записал он, изложив сущность дела, и начал речь Даниил и сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый из них – это кто? Лев, и у него крылья орлины. Затем выходит кто? Медведь со всякими клыками. Затем появляется кто? Барс. И завершается эта четверка ужасным зверем с десятью рогами, из которых выходит малый рог, имеющий глаза и уста, говорящие, глаза человеческие, уста, говорящие высокомерно». И после этого девятый текст говорит нам, мы уже немножко касались малого рога, да, мы еще раз его коснемся, но наша цель исследовать следующий текст. Посмотрите, после того, как малый рог выходит, написано: «Видел я, наконец, поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна, то есть шерсть, престол его, как пламя огня, колеса, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги». Что перед нами здесь описано? Это сцена суда. Но когда этот суд состоится? Давайте посмотрим, что следующее происходит после того, как судьи сели и раскрылись книги. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками шел как бы сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. И дальше у нас что? Дана ему власть, царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не пройдет. Царство его не разрушится. Что это за царство? Это царство Господа нашего Иисуса, которое он устанавливает когда? По славному пришествию его. Посмотрите, как подобное текст описывает нам чуть раньше. Посмотрите, как Бог завершает нам еще одно видение Даниила. Это видение, когда Даниил раскрывает сон, который видел Навуходоносор. Посмотрите, в одни тех царств Бог Небесный воздвигает царство, которое навеки не разрушится. Это царство не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само что? Будет стоять вечно. Что у нас получается? У нас получается интересная картина. У нас получается, что суд, который имеет место, описан нам, что судьи сели, раскрылись книги, он происходит перед тем, как с облаками небесными идет Сын Человеческий. Заметили, какая интересная особенность? Давайте еще раз посмотрим все эти исторические моменты. Я вот этот текст из второй главы книги Даниила беру. Это показано, вы помните, Навуходоносор видит этого истукана, состоящего из четырех компонент. Мы его уже на прошлой неделе с вами разбирали. И здесь мы видели, что вот эти звери, которые четыре, это четыре царя, выходящие из земли, подобно четырем компонентам истукана, у нас описано здесь. Первое – это Вавилон, золотая голова. Для многих из вас это уже материал, который мы проходили. Да, затем идет Медоперсия. Это его грудь и живот. Соответственно, вы видите, показан, что это медведь. Затем идет Греция, это его бедра, и это барс. Затем идет Рим с десятью рогами. И после Рима, смотрите еще раз на последовательность книги Даниила, 7 глава. После Рима у нас идет что? Малый рог. А после этого суд, а после этого пришествие Сына Человеческого. Интересно, что мы будем видеть этот момент, очень важно. Эта книга Даниила, она состоит из двух основных частей. Вот эта первая часть, она с 1 по 14 тексты, это описание видения. А вторая часть, нам она очень важна. Это объяснение видения. Что мы видим? Мы видим, что Даниил просит у ангела объяснения. И сначала он получает очень простое объяснение. Да, все три царя, все царя, которых четыре, это четыре царя восстанут из земли. Потом царство возьмут святые Всевышнего и будут владеть им, этим царством вовек и вовеки веков. Видите, то есть это у нас, можно так сказать, ангел дает нам общее объяснение. Но Даниила не устраивает это общее объяснение. И поэтому он конкретизирует вопрос. И когда он конкретизирует вопрос, ангел дает ему подробный ответ. Давайте мы посмотрим на эти моменты. Вот она, конкретизация вопроса. Тогда я пожелал точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех, очень страшен. Зубами железными, когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были у него, и о другом, вновь выпавшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого уста и глаза, говорящие высокомерно, который говорил по виду, стал больше прочих. Видите, какой длинный вопрос. Еще там дальше будет продолжение этого вопроса. Но Даниила явно интересует. Он описывает ангел. Вот это я все видел. Но я не понимаю, что это такое. То есть он сразу понял, что четыре зверя до этого, это четыре царя. Ему это было знакомо. Его это не так сильно волновало. А вот этот зверь, он был конкретно его интересовал. Знаете, вот эти два видения, которые Даниил видел. Сначала видение сна Навуходоносора, видение истукана и видение о четырех зверях. Они не зря показаны в книге Даниила. Это подобно камере. Знаете, как здесь снимают три камеры, и они могут показывать общий план. И если вы приобретете DVD, то вы увидите, да, общий план будет показывать. Вот у нас кафедра, вот стою я, а вот стоит экран. Да, это будет общий план. Вот. Но когда на экране есть что-то важное, то, я надеюсь, оператор, он делает наезд камерой, чтобы у вас в кадре телевизора появился только содержимое слайда, чтобы вы хорошо могли его рассмотреть. Вот это вот тот, как Даниил показывает нам два видения. Вот это видение со стуканом, оно простое. Это общий план, общий ход всемирной истории. А вот это второе видение, там есть наезд камеры. И вот нам наезд камеры. Все эти детали Даниил описывает для того, чтобы понять, а что это такое? Что это значит, вот при четвертом звере, вот этот малый рог? И, естественно, ангел отвечает. Об этом он сказал. Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. То есть после Рима мы имеем распад Римской империи. Вот почему я напомню тем из вас, кто был на прошлой неделе, а тем, кто не был, скажу, мы, говоря об Антихристе, говорили, что Малый Рог – это Антихрист, но он приходит после распада Римской империи. Так нам говорит Даниил. Римская империя распалась на вот эти вот 10 государств варварских в 476 году нашей эры. Понимаете? И как Малый Рог появляется, написано нам, после них восстанет иной царь, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. Эти события произошли в начале VI века. Эти события произошли в начале VI века, когда, вы видите, вот эти вот Апеннинский полуостров и рядом вот эти государства, видите? Вот эти государства, в отличие от всех остальных, вот эти, они исповедали арианскую веру. Согласно арианской вере, Иисус не был Богом, а был исключительно в подчинении, в субординации Отцу. Он не был равным Отцу, он был в субординации Отцу. И вот здесь, в центре, вы видите, это у нас сегодня какое государство? Это Италия, вот здесь, соответственно, Рим. Вот здесь находился римский епископ. Ему очень не нравилось жить на территории еретических государств. И тогда он воспользовался, видите, нам не показано, но вот этот остров, как он называется? Сицилия. Это была часть Восточной Римской империи. Он пригласил войска императора, который уже находился вот там, на востоке, в Константинополе, и они имели несколько войн, которые разгромили эти государства, и таким образом вся Западная Европа слилась воедино в одну кафолическую, то есть универсальную веру. И вот это мы видим, что происходит. 10 рогов, после Рима 10 государств, из них выходит один, отличный от прежних. Заметьте, каждый рог, каждая зверь – это не личность, это система. И вот эта система отлична от прежней. Посмотрите, что эта система делает. Эта система, первая, против Всевышнего произносит слова. Угнетает святых Всевышнего. И отменяет у них, что? Праздничные времена и закон. Мы говорили, что вот этот текст параллелен описанию Антихриста в книге Откровения, 13 глава, в первой ее части. Мы говорили, что первая часть книги Откровения, 13 глава, описывает нам зверя страшного, ужасного, тоже с 10 рогами, который имел имена, какие? богохульные. Что такое богохульство, помните? Называние себя Богом. То есть он называл себя Богом, он заставлял всех поклоняться ему, а через него поклоняться кому? Дьяволу, дракону. И он вел тоже войну со святыми. То есть мы видим это явное сходство. И тоже одинаковый период времени это было, то есть это одно и та же система. Система малого рога, система зверя с 10 рогами. Но что этот зверь делает? Он хочет отменить что? Праздничные времена и закон. Вы знаете, с этим текстом у меня много лично связано в моей личной духовной жизни. В 1988 году я, будучи большим любителем физики, мечтал стать физиком-ядерщиком и поступить в один из престижных московских вузов. Меня предупреждали о том, что в Москве не всякий вуз принимает евреев. Но я доверял Михаилу Сергеевичу Горбачеву и думал, что перестройка исправит прежние недостатки. К моему великому разочарованию меня не приняли, несмотря на то, что я набрал проходной балл. И когда мой отец, очень раздраженный, негодовавший, пошел к ректору, ректор ему назвал еще несколько еврейских фамилий, которые не были зачислены на курс. Для меня это было большим шоком и большим разочарованием в идеалах коммунизма, которые я хранил и имел в своем сознании. И после этого я решил, у меня было желание покончить с собой, но я решил узнать вообще, а почему и за что нас так не любят. И я таким образом оказался в синагоге. И там я начал изучать мой родной язык иврит, основы Торы и еврейской традиции законодательства. Но один вопрос не вылезал из моей головы. Это вопрос о том, а откуда и почему евреев так ненавидят. И я начал исследовать. И я обнаружил, что, оказывается, коммунисты – это не самые первые антисемиты, а что самые первые антисемиты – это были христиане. Испанские гонения, 1492 год, когда евреям было дано 3 дня или же потом покинуть страну, или обратиться в христианство. Примерно раз в столетие в какой-то из стран христианской Европы евреев принуждали принять христианство под страхом смерти. В нашей родной России, матушке, в царской России делали очень интересным образом. При Николае Палычи, то есть Николае I, еврейских мальчиков 16 до 18 лет всех забирали в армию. Оказавшись в армии, их проводили через строй солдат, которые каждый солдат бил этого молодого человека палкой по спине со всей силы. Вот такой строй из 100 солдат с 2 сторон. И били до тех пор, пока человек либо не умирал, либо принимал христианство. Зная об этом, я понимал, что христианство – это основной источник ненависти евреям. И поэтому, как основатель христианства Иисус, я возлагал всю ответственность на Него. Когда мне попался этот текст, у меня не было сомнений в том, что отменить закон изменила христианская церковь во главе с Иисусом. И я имел такой фан, как говорят по-английски. Я брал Библию, и я шел в православную церковь. И я открывал, я просил священника разъяснить мне текст Даниил 7:25. И священник автоматически говорил мне, не знал, кто я такой, он говорил мне: «Сын мой, это антихрист». А я говорил: «А кто поменял тогда закон?» Он говорит: «Иисус поменял закон». И говорит: «Так получается, это твой Иисус антихрист?» И я имел фан, когда побагровевший от злости православный священник открещивался от меня своим крестом и гнал меня словами: «Прочь пойди, нехрист иудейская!» Пока я не встретился с одним очень искренним христианином, который, прочитав со мной эти слова, сказал: «Да, действительно, христианская церковь отменила праздничные времена и закон. Но стоит ли за этим Иисус?» И тогда он показал мне Даниила 9 главу. И тогда, когда я в 9 главе увидел точную дату распятия Мессии, совпадавшую с датой распятия Иисуса из Назарета, я понял, что Иисус здесь к этим действиям ни при чем. Но кто стоит за этими изменениями? История очень четко говорит. Посмотрите, вот, например, такой документ, написанный в конце второго века. Вы знаете, кто такой Варнава, да? Но Варнава жил когда? Вместе с апостолом Павлом. Этот документ датирован 150 годами позже, поэтому его называют лже-Варнава. Это какой-то человек, который выдает себя за Варнаву, и вот что он предлагает: «Я положу начало восьмому дню, что является началом восьмого мира, нового мира. Вот почему мы также соблюдаем восьмой день с радостью. День, в который Иисус воскрес из мертвых и явил себя, прежде чем вознесся на небеса». Кто-то мне постоянно говорят: «Ну, смотрите, воскресенье, это же такой прекрасный день, ведь мы празднуем воскресение Иисуса». Где-нибудь видели в Библии указание праздновать день, в который Иисус воскрес? Ну вот, если вы хотите к Библии добавить чего-то, лже-Варнаву, вот основание этого аргумента. Только единственное, помните, что последние слова Священного Писания гласят нам: «Кто отнимет что из слов пророчества сего, у того Бог отнимет участие в книге жизни и в святом граде, как написано в книге сей. А кто добавит 18 текст, на того наложит Бог». Что? язвы. Поэтому, если вы хотите праздновать восьмой день, знайте, что, откуда это написано, и знайте, что обещает Библия по этому поводу. Смотрите, как об этом пишут другие писатели и деятели христианства второго века. Как написано, что Бог однажды позволил поклонение солнцу, в то же время вы не найдете никого, кто бы когда-либо погиб в результате его веры в солнце. Но вы можете найти людей любой национальности, которые прострадали за имя Иисуса, предпочтут переносить всевозможные жестокие страдания, прежде чем отречься от веры в Него. Ибо Его Слово истины мудрости сияет более ярко, чем сила солнца, и свет проникает в глубины сердца и разума. Скажите, пожалуйста, о каком поклонении солнцу здесь идет речь? Как называется по-английски первый день недели? Sunday. День солнца – это первый день недели. Что говорит этот отец церкви? Он говорит, что, оказывается, надо поклоняться солнцу. Но только помните, что Иезекииль, пророк, видел в своем видении, где Бог говорит: посмотри на великие мерзости, которые делает этот народ, поворачиваясь ко мне спиной и поклоняясь солнцу. Смотрите еще документы. Это Игнатий, у которого еще в православной церкви имя-то какое, знаете, богоносец. Давайте более не будем соблюдать субботу по иудейскому предписанию и радоваться в день бездействия. Но пусть каждый соблюдает субботу в духовном смысле, рассуждая, размышляя о законе. Это Библия говорит? Собратья, это Игнатий говорит. И об этом очень хорошо знает католическая церковь. Очень хорошо. Знаете, как говорят по-украински? Дурных нема. Почитайте, что говорит катехизис для новообращенных. Какой день является святым Божьим днем? Суббота – это святой Божий день. Почему мы соблюдаем вместо субботы воскресенье? Ответ. Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что кто? Католическая церковь перенесла святость дня с субботы на воскресенье. Кстати говоря, если вы откроете православный катехизис, они продолжают верить, что суббота есть святой день. Если вы серьезно с православным богословом, священником, вы говорите: суббота есть святой день, мы не против субботы, у нас в субботу литургия. Только единственное, при печально известном царе Иване Васильевиче ввели такой закон, домострой называется, в котором написано, что чада ваши да будут побиваемы розгами в субботу, а для порядку. Поэтому с детства русский народ любит субботу. С детства. Посмотрите еще один источник. Воскресение основано не на Писании, а на чем? На предание. Я вам показал источники. Является исключительно католическим установлением. И многое другое. Посмотрите, здесь не очень хорошая фотография, но вот это во-первых, этот человечек очень интересный. Это святой, который ты снимал в соборе святого Петра. Это вот то, что мы видим, заходим так в дверь, и что сразу вам открывается. Кстати, в любой католической церкви, смотрите, что это такое? Солнечный диск. Любая католическая церковь, вот так вот, если посмотреть композицию архитектуры, она длинная, в отличие от православной, где там свои моменты, православная сделана восьмиугольником, католическая, это всегда длинный такой крест. Раз, раз, вот такие вот. И всегда ты заходишь, первое, что ты видишь, что тебе в темнота, да, всегда в темноте вот бросается в глаза. Солнечный диск, он обязательно будет. Вот. И посмотрите внимательнее на этого святого еще с другого угла. Посмотрите, что вот такое? Эти нимбики все. Это тоже солнечный диск. Посмотрите эти орнаменты. Это все солнечный диск. Это орнаменты в соборе святого Петра. Посмотрите на Деву Марию, видите? Тоже солнечный диск. Посмотрите, что говорит нам историк церкви. К концу второго столетия, немного более чем 150 лет от начала проповеди Евангелия, христианство уже стало носить одеяние язычества, начали укореняться семена большинства тех ошибок, которые впоследствии совершенно завладели церковью и загрязнили ее прелесть и затмили ее славу. Исторические факты. Исторические факты – упрямая вещь. Вот почему! Вот почему! Когда этот малый рог будет править после того, как этот малый рог Антихрист поправил, написано нам, видел я, наконец поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег. Волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Колеса, как пылающий огонь. Огненная река проходила и выходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему. Тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. И поэтому мы видим опять эту последовательность. Да, суд, то есть правит этот малый рог, но потом Господь поставляет суд. Мне задавали вопрос, как Бог уничтожит власть Антихриста. Ответ в книге Даниила, 7 глава. Посмотрите, 11 текст. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его предано на сожжение огню». То есть вот это результат этого суда. Но посмотрите, и здесь, конечно же, возникает этот важный вопрос. Мы с вами только что прочитали. Вот суд. Суд, описанный нам у Даниила, когда происходит? Перед пришествием Иисуса. Давайте посмотрим. У нас Иоанн описывает суд. Посмотрите, Откровение, 20 глава, 11 и 12 текст. 20 глава, И увидел я великий белый престол. В Данииле описаны у нас престолы. Смотрите, есть престолы. И сидящего на нем. Есть у Даниила сидящий на престоле? Есть сидящий на престоле. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. Есть книги? И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Вопрос возникает, когда этот суд в книге Откровения Иоанна происходит? Мы читали с вами сегодня в четвертом тексте о том, что до этого суда имеет место тысячелетнее царство. Десятый текст, одиннадцатый текст – это после тысячелетнего царства. Я сейчас вам покажу это на библейском тексте. Обратите внимание, вот у нас «увидел я престолы, сидящих на них тысячу лет». Посмотрите, где у нас описан суд. «И увидел я белые престолы, сидящего на них, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книга жизни раскрыта», видите? «И судимы были мертвыми по написанному в книгах сообразно с делами своими». Вы понимаете, какая у нас здесь есть интересная проблема и дилемма? В книге Даниила у нас суд, посмотрите, когда идет. Перед пришествием. А в книге Откровения после пришествия. Кто прав, Иоанн или Даниил? Оба правы. Вот вам и ответ о том, когда верующий судится. В последнем суде верующий не судится, но суд, который идет перед пришествием Сына Человеческого, этот суд является судом, о котором Петр говорит, начинается суд, время начаться суду с Дома Божьего. Вопрос, что это значит? Смотрите, как об этом нам описывается. Как об этом нам описано дальше, это описание дается нам и истолкование этого суда. Мы говорили с вами о том, что Даниил, он дает нам описание видения, а потом истолкование. Вот здесь я говорил вам, что Даниил задает ангелу вопрос о всех этих зверях и рогах. Мы разобрали, что это значит. Но дальше он говорит о малом роге. Смотрите, что он говорит и как он задает вопрос. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превознемогал их, доколе что? Не пришел ветхий днями». И вот здесь очень важно. Суд был дан святым Всевышним. Давайте посмотрим внимательно на этот текст. Еще раз я прочитаю его. Что это важно. Что это за суд, который у Даниила перед пришествием? Который с Дома Божьего, Петр говорит, время начаться суду с Дома Божьего. Вопрос возникает сразу же. А что же это такое? Не спасаемся ли мы благодатью? Не умер ли за нас Иисус? Что это за суд такой? Что нам всем проходить через этот суд? Давайте внимательно прочитаем. В этом тексте заложена природа суда. Посмотрите. Еще раз читаю. «Видел я, как этот рог вел брань со святыми и превознемогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд не был дан святым Всевышним». Посмотрите внимательно и скажите мне, пожалуйста, кто сидит здесь на скамье подсудимых? Подумайте. Сидят ли святые Всевышнего на скамье подсудимых? На скамье подсудимых сидит система Малого Рога. Потому что этот суд, он приходит тогда, когда уже святым Всевышнего вне вымоготу. Он приходит для того, с ветхи днями восседает для того, чтобы остановить это бесчинство церковно-государственной системы, преследующей инакомыслящих и меняющих принципы Божьего закона. Вот о каком суде говорит Петр. Он говорит о суде, который дан всем, кто считает себя святым Всевышнего. Мы говорили, что выражение «святой» означает человек, находящийся в завете, во взаимоотношениях с Богом. Посмотрите, поэтому все предстают пред судилище Христово. Вопрос только на какой стороне? Посмотрите, как Давид говорил и просил у Бога суда. «Суди меня, Боже, по правде Твоей!» Что это такое? Неужели Давид хотел получить наказание от Бога? Ответ здесь, в следующем тексте. «Да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце моем, хорошо по душе нашей, да не говорят, мы поглотили, да постыдятся и посрамятся все радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною». Что Давид хочет от Бога, когда он просит его суда? Защиты! Что делает Господь, как ветхи днями, когда поставляет свой суд перед пришествием Иисуса? Он защищает верующих в Него от притеснения антихристовской церковно-государственной системы. Посмотрите Псалом 9. «Господи, Ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы что сделать? Дать суд сироте и угнетенному». Для чего давать суд? Чтобы защитить сироту и угнетенного. И суд был дан святым Всевышнего. Дорогие, вы хотите прийти на такой суд? Конечно. Мы хотим, чтобы Господь защитил нас от преследования, как Бог уничтожит этот малый рог? Смотрите, ангел объясняет Даниилу вот это явление суда. Затем восстанут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Вопрос возникает вот в чем. А что же тогда, чего же нам бояться? Что же значит слова Петра, если праведник едва спасется? Тут такой вот очень важный баланс. Я хочу привести очень такой современный пример, который покажет вам, что означает Божий суд, который происходит перед пришествием Иисуса. Представьте себе, у нас было какая-то... Мы были... Жили в каком-то городе. И возле этого города какой-то химический завод выбросил вредные вещества. Мы все пострадали. Мы все заболели. Мы потеряли жилье. Нас выселили. Там невозможно жить, да? Как на Чернобыле у меня много знакомых. Вот так вот, значит, эвакуацию объявили, они сели в машину, они доехали до Киева, у них эту машину забрали, с квартиру вернуться ничего нельзя забрать, все, они остались ни с чем и больные. Здесь в Америке, если такое случится, что будет делать? Найдется адвокат, который будет судиться. Собратья, есть ли у нас такой адвокат, который может за нас судиться? Вы знаете, что-то подобное произошло в Эдемском саду. Вы знаете, когда пришел змей к Еве и говорит: «Ева, Ева, у меня есть для тебя такой план. Если ты в него инвестируешь и купишь вот это дерево, то у тебя будет полное обеспечение, ты ни в чем не будешь нуждаться. У тебя будет прибыль 100% годовых. Только купи это дерево, возьми этот плод». Ну, Ева посмотрела, у нее не только кошелька не было, но еще и карманов не было. Что делать Еве? Ну, у Евы что-то было. Потому что Бог ей дал очень хорошую недвижимость. Знаете, какое? Эдемский сад у нее был. Вся земля у нее была. Что сделает Ева? Ева закладывает эту недвижимость. А платим до сих пор мы уже после 6000 лет. Мы все платим и платим и платим. Знаете почему? Когда идут мошенники, знаете, эти мошеннические операции, у кого-нибудь старика или кого-то несчастного, уже не способного, такого слабого человека, забирают квартиру, да? Все же там прописано. Он приходит: где моя квартира? Показывают мелким шрифтом, тут написано, ты ж подписал. Есть у нас мелким шрифтом наши грехи, собратья, мелким шрифтом. И только Иисус, наш великий адвокат, может отсудить ту землю, которую Бог нам дал у дьявола. Только Иисус может это сделать. Вопрос заключается в том, вернемся к случаю с городом. Представим себе, что адвокат отсудил каждому пострадавшему большую компенсацию. Каждый отсудил, он отсудил большую компенсацию. Естественно, как у нас говорят, на дурняк и ускус сладкий. Сразу же все будут подавать, что это я. Как будет знать, кто пострадал, кто не пострадал? Нужно доказать, что ты жил в этом городе на момент аварии. Не то, что у тебя там было что-то, или ты там был прописан, а находился в другом месте, что ты там находился, что ты действительно пострадал. Понимаете, что означает суд с Дома Божьего? Находимся ли мы в Доме Божьем? Вот в чем проблема-то. Находимся ли мы в Доме Божьем, чтобы нас, адвокат наш, сегодня на суде защищал? Или только числимся там? Мы начали говорить наши лекции, всегда заканчивали словами. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Но кто? Соблюдающий волю Отца моего Небесного. Вот что делает Антихрист. И все это делается под маркой христианства. Вот почему Иисус говорит: «Отойдите от меня, не знаю я вас, делающие что? Беззаконие». Потому что вот что хочет сделать, вернее, вот что она планировала сделать, эта система. Отменить закон. И все это под маркой церкви. Это церковно-государственная система. Вы понимаете, что значит суд над верующими? Суд над верующими не для того, чтобы засудить их и заставить спасаться по делам, но для того, чтобы показать, верующий человек или нет. Является ли он частью Дома Божьего или частью системы? Является ли человек членом этого Дома Божьего? Об этом хотел бы я, чтобы вы задумались сегодня. Где вы и на какой вы стороне? Потому что весть о том, что происходит сегодня, четко и понятно звучит. Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо час суда Его что? Наступил. Собратья, это происходит уже. Это серьезно. И поэтому я хочу, чтобы сегодня мы молитвенно задумались, на какой мы стороне. На стороне истинного христианства, уважающего Слово Божье и закон Божий, или на стороне лжехристианства, которое отменяет закон Божий. Помолимся вместе. Всемогущий Творец, сегодня мы подошли к осознанию того, что же есть исполнение воли Твоей святой. Отче наш Небесный, помоги нам быть на стороне суда, которую будет защищать наш адвокат, наш Спаситель Иисус. Помоги нам быть частью Твоего дома, Божьего дома. Во имя Иисуса молим Тебя и просим. Аминь.